Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Сегодня пятница, 8 часов вечера. Это значит, мы открываем наш американский дневник, листаем, смотрим, что происходит в мире, что происходит в Соединенных Штатах Америки, какой характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию в целом во всем мире, и, конечно же, прежде всего, как они влияют на ситуацию у нас, в нашей стране. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваш комментарий, ваш вопрос. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Я бы хотел начать сегодняшнюю передачу несколько необычно. Я бы не хотел напрямую сейчас касаться ситуации. Мы, конечно же, к ней вернемся в Соединенных Штатах. Сегодня я просто хотел обратить ваше внимание на памятные даты, которые, с моей точки зрения, они очень важны для всех нас в той или иной форме. Но прежде всего я хочу сказать, что сегодня исполнилось бы 99 лет нашему замечательному актеру, клоуну, замечательному человеку Юрию Никулину. Он родился 1921 года рождения, то есть 98, да, ему лет было бы. Вот. Замечательный человек. Ему бы сейчас бы исполнилось уже 98 лет. Я был в Америке, когда в 97 году Юрий Никулин скончался. И я помню, тогда вышло в одной из наших газет, появились очень хорошие слова, такой, знаете, был заголовок на всю страницу. «Умерла доброта». Вот я думаю, что Юрий Никулин, это было как раз тем самым олицетворением доброты. Его любили все. И он любил всех. Все помнят его замечательные анекдоты. Я помню, когда я работал в газете «Труд», он приходил к нам на 60-летие и рассказывал свои смешные анекдоты. Вот. Он был объектом самых разнообразных шуток. Этот человек никогда не обижался. Вспомните, ведь во многих фильмах, даже вот в таких фильмах, как «Доживем до понедельника», хороший фильм, да? Но тем не менее, тогда вот, чтобы сказать, что ученик у него что-то не сложилось, если говорили, станешь Юрием Никулиным, клоуном. А он искренне любил это. И более того, к нему подходили после выступления ветераны войны и говорили, ну как же так, вы же. А я хочу вам напомнить, что Юрий Никулин был ветераном не только Второй мировой войны, а он был еще ветераном финской войны. Он был несколько раз ранен. Это был действительно геройский человек. И я думаю, его актерский талант мы все с вами в полной мере увидели в фильме «Германа 20 дней без войны». Вот. Я это все следил за этим внимательно. Тем более мне, я хочу передать привет сейчас сыну Юрия Никулина, Марату. Он, правда, потом Максим, по-моему, стал, я уж не знаю, как лучше. Вот. Мы вместе учились на журфаке. Вот. Сейчас Максим Никулин возглавляет, по-моему, цирк. Так что сердечный привет тебе от твоих журфаковских друзей по группе «Плакат», по нашим капустникам. Так что всего самого доброго. А Юрию, отцу, конечно, светлая-светлая память. Я думаю, вот в эти дни такие турбулентные мы должны вспоминать таких людей. Есть еще у нас юбиляры, здравствующие, вот, у нас есть такой режиссер Стивен Спилберг, я думаю, вы все знаете, у него тоже сегодня день варенья, что называется, он 46-го года рождения, тоже уже человек, я думаю, особо представлять Стивена Спилберга не нужно, но единственное скажу, что все-таки он, конечно, тоже ведь наш в какой-то степени земляк, его семья в начале 20 века переехала в Америку, они жили здесь у нас, недалеко, по-моему, Камень-Подольский. Вот, это была достаточно религиозная такая ортодоксальная семья. Вот сам Стивен Спилберг, я прекрасно помню, когда он говорил, а это было в тот момент, когда он собирал и делал документальный фильм о Холокосте, и очень много выходцев из Советского Союза, естественно, в основном евреи, из диаспоры Брайтон-Бич, из других мест Америки, они давали, тогда еще живы были и очень много было людей, которые могли действительно засвидетельствовать ужасы Холокоста, и он скрупулезно собирал это для своего фильма. Я надеюсь, вы понимаете, что это было обусловлено тогда выходом его известного фильма «Список Шиндлера», то есть он был, что называется, в теме. Но вот сам Стивен Спилберг, он тогда говорил, я помню, он приезжал в Нью-Йорк, и он говорил, что с детства меня окружал идиш и русский язык. И он даже помнил немножко вот русские слова, он вспоминал, как его дедушка, его бабушка, как они говорили, потому что они говорили, вот были двуязычные, идиш и русский язык были. Так что Стивена Спилберга тоже поздравляем, надеюсь, что у него выйдут скоро очень и очень хорошие фильмы, которые, наверное, мы, конечно же, все будем с нетерпением ждать. Брэд Питт, что бы вы подумали? Брэд Питт тоже у нас именинник, 63-го года рождения, я думаю, его особо представлять тоже не нужно, особенно для нашей молодой продвинутой аудитории. Вот, не самые лучшие годы были последние, развод с Анджелиной Джоли, но, как ни странно, вы удивитесь, наверное, но Брэд Питт, он сам родился в очень-очень религиозной семье, и я хочу обратить ваше внимание, что недавно они с Анджелиной Джоли пережили, помимо развода, еще один кризис, это уже, что называется, веяние сегодняшнего дня, когда один из его детишек, а у них 6 детей, приемные и свои, решил, ну, следуя тренду, поменять свой пол. И вот я вот сейчас читал несколько материалов, и Брэд говорит, что это вот один из немногих моментов, когда они с Анджелиной, ну, что называется, объединились. Объединились и, по-моему, вот сумели переубедить, подождать. Ну, вот у них тоже такая была своеобразная, так сказать, проблема в семье. Я уж не знаю, как это все разрешится, учитывая ту тенденцию, те тенденции, которые сейчас в Америке. Сложно даже себе представить. Наверняка найдутся какие-нибудь доброжелатели, которые захотят помочь. Я напомню, что я вам три, по-моему, передачи тому назад, я вам говорил о том вопиющем событии, которое произошло в Южной Каролине, в Соединенных Штатах Америки. Там какие-то неопределенного пола особи, которые возомнили себя священниками, они, значит, как бы благословляли там 3-4-летнего ребенка на изменение пола. И, так сказать, причем там еще ненормальная мамаша, которая всему этому способствовала. Поэтому то, что я сейчас говорю, это, знаете, хотел бы я, чтобы это была какая-то такая шутка злая. Но, к сожалению, это все больше и больше становится реальностью. Я бы хотел еще сегодня вспомнить одного человека. Это Вилли Брандт. Старшее поколение помнит этого человека. Это был канцлер Федеративной Республики Германии. Человек, который сделал очень много для установления вот режима разрядки, которая тогда была в Европе. Безусловно, тогда Федеративная Республика была в авангарде этого. Это тот самый Вилли Брандт, который подписал соглашение о признании ГДР, который признал человек, который инициировал очень крупные финансовые, экономические контракты с Советским Союзом, человек, который шел на сближение в полном объеме. Это тот самый Вилли Брандт, который впервые приехал в Освенцим, встал на колени и еще раз попросил прощения перед миллионными жертвами нацистов. Я о нем сейчас не просто так вспоминаю, потому что, ну, не хватает нам таких людей, как Вилли Брандт сейчас. Смотришь на эту мелочь, которая сейчас кружится вокруг, и, знаете, ну, грустно становится. Только грустно уже становится не за державу, а вот за планету просто. Были люди с видением, люди, которые в полном объеме могли видеть перспективу, люди, которые могли отрешиться от шор прошлого, люди, которые могли переоценить это, переосмыслить и начать с нового листа, исходя из реалий, которых окружают. Сейчас мы, к глубокому сожалению, уже с такими людьми обделены, и, если честно говоря, в нынешнем истеблишменте, ну, особого оптимизма это уже, конечно же, не вызывает. Мы с вами будем попозже говорить, безусловно, о ситуации в Соединенных Штатах Америки, что происходит сейчас с Трампом, с Байденом, и, конечно же, вот на фоне тех дел, я вспоминаю те дела, которые были, и я сейчас смотрю, что сейчас происходит. Вот эти вот, я даже не знаю, как это назвать, это какие-то, знаете, какие-то тусовки вокруг спортивной темы. По поводу Навального, по поводу этой. Все это серьезно так, с таким серьезным видом все это преподносится, что это действительно какая-то проблема, что это еще что-то. Но это же просто вот сравниваешь просто. Вот вы почитайте, я действительно, почитайте, посмотрите, Франклин Делано Рузвельт, тот же Вилли Брандт, Гельмут Коль, да Маргарет Тэтчер даже. Миттеран, при всем том, что, конечно, у человека, что называется, там скелетов много в шкафу. из его военного прошлого. Но, тем не менее, мы с вами, конечно же, должны понимать, что, к сожалению, измельчал политический истеблишмент сейчас. И поэтому то, что сейчас они творят, то, что они сейчас предлагают нам все, это, знаете, закономерность, к глубокому сожалению. Мы должны быть очень внимательны. Но я вас невольно подвожу, конечно, к нашему главному юбиляру, с моей точки зрения, потому что в некоторые историки говорят 1878 год, некоторые говорят 1879 год. Но вот если исходить из 1879 года, то сегодня 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, уважаемые радиослушатели. Могу себе представить, что сейчас у некоторых наших и моих коллег, я не знаю, я так вот следил за эфиром, не слышал, чтобы кто-то особо говорил, но тем не менее. Смешны попытки выкинуть этого человека из истории нашей страны. Ну, просто смешны. Он останется навсегда. Человек, который вписал очень яркую страницу в историю России, Советского государства, империи. Относиться можно как угодно. Но, вы знаете, мы же с вами видим, что постепенно, со временем все становится на свои места. Если вы спросите мое мнение, ни в коей мере не отрицая того, что негативного, что этот человек сделал. И, безусловно, этот человек ответственен за те преступления, которые совершались против народа во время его правления. Но, тем не менее, это, конечно же, ярчайшая личность, которая внесла колоссальный вклад в развитие нашей страны. Давайте не будем это забывать, и надо отдать человеку должное в этом плане и в полном объеме просто оценить, что произошло. Мы, к сожалению, до сих пор пока еще не можем найти национального консенсуса по поводу нашей истории, причем недавней совершенно. Посмотрите, что у нас происходит на так называемом либеральном фронте, что творится там, каким образом пытается переписать полностью историю, не только Великой Отечественной войны, даже нашу недавнюю историю. Это уже притча во языцах стала, экспозиции в Ельцин-центре, в некоторых других наших так называемых музеях, которые очень такой своеобразный дают взгляд на развитие нашей страны, нашу историю. Так что нам нужно просто лучше и больше знать того, что у нас происходит, и, тем не менее, вот я думаю, что уместно упомянуть сейчас юбиляра Иосифа Виссарионовича Сталина, человек, который очень-очень много сделал для страны, человек, который сделал очень-очень много ошибок, но, тем не менее, это, безусловно, ярчайшая личность. Я сейчас хочу просто вас настроить на то, что оценка деятельности того или иного политического деятеля – это очень и очень сложное, и очень трудное дело. Ведь мы с вами помним даже вот совсем недавно на примере Маргарет Тэтчер, уж казалось бы недавно, казалось бы, такая у нас вся рафинированная и культурная Англия, тем не менее, же была целая вакханалия вокруг ее смерти, когда похоронную процессию встречали с плакатами «Прощай, ведьма, умри, ведьма», там, и так далее, и так далее. Поэтому, я говорю, это все очень и очень и очень, неоднозначно звучит. Поэтому давайте мы будем все-таки более объективно относиться к истории и не будем забывать никого. Потому что если забудем кого-то, то тогда, что называется, люди без прошлого не имеют, наверное, будущего. По крайней мере, мне так кажется. Да, ну, не хочу заканчивать на такой, так сказать, ноте. Еще у нас есть один юбиляр. Она родилась в 1980 году. Мне довелось с ней встречаться в Америке. Это замечательная американская певица. Она, кстати, сегодня отвечает свое 39-летие. Кристина Агилера. Потрясающий голос, потрясающая девушка. Потрясающая, талантливая и композитор, и продюсер сама. Но помимо всего прочего, я не знаю, наверное, вряд ли найдется человек, которому она бы не нравилась. Это совершенно, там у нее 4 с лишним октавы. Она потрясающе совершенно исполняла. Я помню, она приезжала. Она сама, кстати, из Нью-Йорка, родилась в Нью-Йорке. Вот, она до половину... У нее отец, по-моему, офицер американской армии, он из Эквадора сам, они переезжали очень часто. Она родилась на Стейтен-Айленде, это один из районов, или Лонг-Айленд, один из районов Нью-Йорка, по-моему, на Стейтен-Айленде. Вот, а мама у нее ирландско-английское такое происхождение. Я почему об этом говорю, потому что у нее есть очень много татуировок, и многие-многие люди спрашивают, что же это такое, откуда эти татуировки. Но вот у нее это такое, знаете, так сказать, дань моде, что ли, дань стилю. У нее там смешанные и иудейские, и ирландские, и кельтские какой-то эпос, и, естественно, латиноамериканские. Там. В общем, намешано очень много, она вся в татуировках абсолютно, но это не делает ее менее прекрасной. Я хочу просто обратить ваше внимание, естественно, как журналист, мне интересно и вам сказать, что она, помимо всего прочего, еще совершенно потрясающий общественный деятель, она посол доброй воли ООН, она принимала активнейшее участие практически во всех мероприятиях, которые проводились, это вот землетрясение Гаити было, я помню, она устраивала благотворительные аукционы, то есть человек, который очень, что называется, вовлечена вот в такие дела, ей это не чуждо, у нее двое очаровательных детишек, правда, от разных мужей. Вот, но тем не менее она, что называется, продолжает замечательно петь, прекрасно выглядит, немножко пополнела, правда, но я думаю, это ее не портит. Так что всего, всего самого-самого доброго. Вот Виктор Горго пишет: Кристина шикарная, если можно включить хотя бы один куплет. «Ой, тенго ганас де ти». Хорошая песня, но только, к сожалению, формат у нас не позволяет, Виктор, включать. Вот. Агилере пишут, да, Агилере 40 лет, извините, конечно, 40 лет, это я уже, так сказать, да. Вот мне здесь 94-74, день рождения Сталина 21 декабря. Ну нет, вот вы знаете, 18 декабря они все-таки считают, я все-таки ссылаюсь на некоторые источники. Поэтому здесь все-таки не совсем так. Хорошо, давайте продолжим. Я надеюсь, что я, вот эта такая преамбула была интересна для вас. Вспомнить очень разных людей, которые сегодня родились в это время. Я просто сам не ожидал, но когда я готовился к передаче, просмотрел еще раз вот, так сказать, источники, перепроверил их. И действительно, очень много интересных людей родились сегодня. И разных людей, причем абсолютно разных. Но, тем не менее, они, это те люди, о которых мы помним, которых мы любим, к которым мы, может быть, и относимся и недоверием каким-то. Но, тем не менее, это люди, которые уже прочно-прочно вошли в нашу историю. Так, у нас звонки, да? Давайте, да, всегда полная линия, спасибо. Давайте ответим. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Да.
Конечно, хорошо, но у товарища Сталина, по-моему, 21 декабря день рождения.
Вы знаете, 18-го я вот смотрел, проверял, да. Это там разные,
ну,
просто...
Дай бог.
Да, да, ну, там и год даже еще не определен.
Оценить, конечно, этого человека, вы знаете, но хочется еще вспомнить деятельность Ханны Сенеш. Была такая израильская поэтесса, которая была заслана в Венгрию для помощи евреям во время войны. Это 43-й год, 44-й, 15 человек. И всех их сдали еврейский конгресс. Голда Мейер, Курт Тухлер, те же евреи. Они сдавали своих же евреев. Вот это кто правду расскажет.
Я понял, да. Я понял, да. Уважаемый радиослушатель. Мы сейчас говорим о тех людях, которые родились сегодня. Если вы хотите поговорить вот об этом, я еще раз хочу повторить, формат передач радиостанции «Говорит Москва» позволяет нам обсуждать любые темы. Мы все-таки будем стараться держаться Америки, это прежде всего, да. Во-вторых, так сказать, давайте вот не будем трогать эту тему, особенно если вы, судя по всему, что вы говорите, вы не совсем в этом разбираетесь. Я вас хочу адресовать, кстати, к моей статье, она гуляет по интернету, это, по-моему, и «Царьград», и Федеральное агентство новостей было. Я говорил по поводу участия подростка по фамилии... Шараш, это, так сказать, нынешний Сорос, который принимал участие в депортации своего же собственного народа, евреев, как раз тоже в Будапеште. Вот это реальный факт, и это, кстати, он сам признал в интервью, он сам об этом говорил, что он как раз помогал оккупантам, немцам, вылавливать венгерских евреев. Так что давайте будем все-таки проверять данные, которые у нас есть. Вот, формат позволяет, да, но не знаю, так сказать, как это будет выглядеть, так что не знаю. Да, все. Да? Давайте еще ответим, если есть у нас звонки еще. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Павел Ростислав. Что-то со звуком, я надеюсь, меня слышно. Приветствую вас.
Да-да.
Вы знаете, я хочу сказать про культурное взаимопонимание вот с Соединенными Штатами. Ну, я часть Европы. Вот умер Джон Ле Карре. Многие ведь и его романы, правильно? И похожих авторов, похожие романы экранизированы. Но почему зрителям Атлантической телебашни видеть их не положено? Я вот как-то смотрел немецкий художественный фильм про россиян за границей. Там в Европе где-то выпивают два эсвенца, и один другому говорит, а какие у нас женщины в России, давай за них выпьем. Я тут же подумал про журналиста, говорит...
Ростислав, извините, пожалуйста, я понимаю, вы всегда очень интересно рассказываете, но это просто как-то не в тему немножко. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, и тем более, я думаю, наши уважаемые радиослушатели тоже не совсем понимают, о каких фильмах и о каких авторах вы говорите. Может быть, как-нибудь в другой раз, и, может быть, в другой передаче можно это обсудить, вот литературные там какие-то вопросы или еще что-то. Так, что еще я хочу сказать? Конечно же, американские СМИ, они очень все сейчас высказываются в той или иной форме о пресс-конференции, которая была, которую дал Путин. Многие считают, что это достаточно такая ответный залп, как они называют это, со стороны Путина. Но я бы хотел сказать по поводу немножко, знаете, конференции в другом ключе, что меня очень и очень огорчило. Это качество вопросов, конечно, моих так называемых коллег-журналистов. Некоторые из них я не могу назвать коллегами-журналистами. Это люди, которые уже давно-давно не имеют никакого отношения или вообще никогда не имели никакого отношения к журналистике. Но то, что мы с вами иногда видим, то, что спрашивают, о чем спрашивают нашего президента вот в таком формате, тем более это же несколько часов, это просто поразительно. Во-первых, я не знаю, кто пустил Шнура на эту конференцию вообще. Вот мне это просто непонятно. Я вообще-то, конечно, могу и шире вопрос поставить, кто его на сцену пускает с его лексиконом. Но это уж, как говорится, дело вкуса. Но кто его пустил туда на пресс-конференцию? Завтра, послушайте, а что если завтра человек скажет, что он доктор-хирург, его что, подпустят к больному, что ли, оперировать? Ну, понятно же совершенно, я не знаю, кто-то пустил слух, что Шнур это очень такой какой-то умный человек, он такой очень весь такой сложный, он такой весь философский. Ну, простите меня, но за такие вещи нас на первом курсе журфака розгами секли. Потом эти вопросы, так сказать, касательно там спорта, касательно этого. Я не знаю, откуда эти люди вообще взялись. Я не могу понять, господин Песков, вот вы когда собираете там, и ваш, так сказать, департамент собирает, вы вообще немножечко, ну, что называется, в буквальном смысле этот базар, вы фильтруете или нет? Или вам кажется, что у нас нет журналистов, которые могли бы действительно спросить о том, что действительно всех нас волнует сейчас? Мы что, об этом должны спрашивать президента? Мы что, эти вопросы должны сейчас обсуждать? Нам больше обсуждать нечего. Нам все понятно, как нам жить, значит, с новой администрацией американского правительства. Да? Нам это все понятно. Нам все понятно по поводу коррупционных чиновников. Нам все понятно об инвестиционных проектах у нас в России, что мы будем строить, что мы будем, куда мы будем вкладывать наши деньги. Нам все понятно с нашей валютой, рубль, который как непотребная девка между, так сказать, Министерством финансов и Центральным банком, так сказать, бегает голышом, можно сказать. У нас нет других вопросов. Нам нужно выяснить там кое-что о футболисте каком-то, нам нужно выяснить, так сказать, кое-что еще там о чем-то, и вот, так сказать... кто кого куда травил, а вот правда ли это, что вы травили это. Я хочу сказать, что это не только. Я недавно смотрел, я надеюсь, и вы смотрели этот опус под названием «Расследование» желтоватого телеканала, который раньше был все-таки более-менее солидный, это CNN. Это вообще потрясающе, конечно. Это просто сказка. Это когда корреспондент, значит, CNN приходит в нашу там какую-то чуть ли не хрущевку, звонит в дверь и говорит: «Здравствуйте, это вы отловили Навального?» Она что, идиотка, что ли, вообще? Это какое-то всеобщее помутнение какое-то. Вымывается профессия на корню просто. Люди совершенно уже не понимают разницу между реальной журналистикой, журналистикой, которую отдали в свое время, так сказать, в своей жизни великие люди наши. Тот же Марк Твен, который я уже упоминал, он начинал как журналист. Тот же Лев Николаевич Толстой в свое время. Это тоже были заметки человека, который писал свои крымские рассказы из своих заметок. Это тоже. Это можно эту, так сказать, череду, плеяду выстроить, я не знаю, до наших дней. Люди, которые действительно отвечали за свое время, за свою страну, которые действительно волновало это. Люди, которые действительно видели нечто, что, может быть, другие не до конца могли видеть. И сейчас у нас появляется вот этот компот-винегрет. Причем это интернационально, это не только у нас. Это повсеместно у нас становится. Джейн Саки у нас неожиданно становится журналисткой. Чем она нас обрадует на следующий год? Оденет два сапога вместо одного, который она всегда одевала? Или выучит географию по поводу расположения Белоруссии там? Или еще чего-то? Это просто стыд какой-то. Мне искренне стыдно за некоторых людей, которые смеливаются себя называть журналистами. Так, давайте успеем еще один взять звонок. Давайте возьмем еще звонок перед перерывом. Слушаю вас. Спасибо за звонки, у нас полная линия. Да.
Добрый вечер.
Да.
Вопрос вам один такой. А вы действительно думаете, что эти журналисты задавали вопросы не от себя? Что это не было, тот же Шнур был приглашен случайно?
Вы знаете что, мне вот глубоко, ну, признаться, вы знаете, вот мне наплевать глубоко, так сказать, вот от кого они это задавали. Если люди вот таким образом позорятся, если люди таким образом себя ведут, то это просто уже недопустимо в любом случае. Сейчас выпуск новостей, немножко рекламы, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу, продолжаем листать наш американский дневник, обсуждаем ситуацию, которая складывается во всем мире, обсуждаем характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию в целом. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, получить сообщение от вас. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения. Дядя Вова нам пишет. Именно из-за дебильных вопросов в прямую линию уже третий год не смотрю. Вы совершенно правильно отмечаете это. Действительно, все-таки это кризис какой-то небольшой у нас профессии. Столько трудов стоит попасть на эту пресс-конференцию, даже в таком формате, как сейчас, и для чего? Для того, чтобы пропиариться. Так, Ларгус 034, шнура пустить просто позор, согласен. Ларгус также, Пескова нужно гнать, желательно лесоповал. Ну, лесоповал я не знаю, конечно, но человек, по-моему, да, действительно засиделся. А вот как наш президент мне уже говорил, просто пургу иногда какую-то гонит, так что... Ой, Максим, спасибо, господи, кто-то адекватный человек, приятно слушать, спасибо вам большое. Вот здесь у нас, вот, 74-75. Вам самому до реальной журналистики, как до Луны, до реальной журналистики только, да? Неправильно, так сказать, окончание, но это ничего страшного. Уважаемый 74-75, я принял вашу критику, я обещаю, что я буду работать над собой, повышать свой профессиональный уровень. Вы продолжаете слушать передачу, я надеюсь, что я дождусь, когда вы позвоните или отправите сообщение, что вы удовлетворены. Мне очень нравится, что у наших радиослушателей такой высокий уровень требовательности. Вы совершенно правы, я говорю это без всякой иронии. Я обязуюсь, что буду работать над собой и обязательно, я надеюсь, найду ту тему, тот язык, который вас заинтересует. А я вам желаю всего самого доброго и хорошего. Так, шнурать я на те, кому надо оболвание, 1177, так, да, наверное, тоже это, вот. Стратегический инвестор. Не было ни одного прямого вопроса про Америку. Это было специальное указание пресс-службы Кремля. Да нет, я думаю, что это вот как раз состояние нашей, так сказать, журналистики. Их же это не волнует. Их же не волнует, что сейчас появляются новые данные по поводу Хантера Байдена. О том, что он там творил и в Китае, и на Украине. Их не интересует, так сказать, опять очередные примеры фальсификации, которые были представлены Дональду Трампу. Так он, когда это увидел, сказал, что я вообще тогда из Белого дома не уйду, и инаугурацию тоже не приду, и вообще не уступлю Белый дом. Мой дом, все, уходите из моего домика. Там сейчас вообще процессы происходят такие, что просто... Так, давайте будем, давайте возьмем, да, у нас... Спасибо большое за звонки. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Знаете, с большим уважением всегда относился к работе журналистов. Считал всегда ее очень такой сложной. Но вот почему-то на данной пресс-конференции лучший вопрос все-таки был, мне кажется, от зарубежного журналиста. Хоть он достаточно обвинительно выразился в адрес нашей страны.
Вы правы, да. Да, да.
Навального. Ну, знаете, меня удивил ответ Владимира Владимировича. Он не опроверг то, что мы отработали в Солсбери, скажем так.
Вы знаете что, я думаю, что здесь очень много можно вопросов к самому Владимиру Владимировичу по поводу его ответов. Это уже, как говорится, другой вопрос. Это вопрос его референтов, его администрации, как они готовят, как они доносят информацию по поводу этого. Вот. В таких случаях надо на любые вопросы быть готовым отвечать в той или иной форме. Но это отдельный разговор. Я все-таки сейчас вот хотел говорить как раз именно о моих так называемых некоторых коллегах. А то, что касается вот зарубежных журналистов, которые задавали вопросы, но они, по крайней мере, были профессионально ангажированы. То есть там вот этот корреспондент BBC, который задавал, это просто понятно, что человек говорил и как говорил. Тем более мы же с вами знаем, что руководство BBC совершенно конкретное. Мы с вами даже знаем, это вот Russia Today публиковало эти подобные материалы, когда на так называемых летучках совершенно конкретно им говорилось, какой уклон должен быть в публикациях BBC. Я хочу напомнить, что BBC это все-таки государственная корпорация. Но, тем не менее, там совершенно четко и конкретно ставится задача только, ну, по крайней мере, антироссийский уклон. По-другому здесь нельзя. Эти люди, они не пытаются выяснить, там, из-за чего, допустим, был, каким образом был, если был отравлен, был ли отравлен Навальный, там, и все, что с этим связано. А их это не интересует. Они просто хотят для себя выяснить, и они считают, что это объективная журналистика. Это уже другой слой, как бы, нашей профессии. Они считают, что нам нужно просто выяснить степень вины России. Вот у них такая установка. Они говорят, мы очень объективны, серьезно, каким образом? А вот мы хотим все за и против. То есть они говорят так, вот мы бы хотели узнать, почему. То есть нам понятно, он вот очень такой, знаете, оппонент власти. Нам понятно, что вы его хотели отравить. Мы это понимаем, все. То есть это, я говорю, простите, это я вам говорю, вот реальный разговор. Я говорю, а кто сказал, что мы отравили? Не-не-не, но это не обсуждается. Это, ну, послушайте, ну вот, записано же все уже. Уже все записано. Карфаген должен быть разрушен. Значит, Россия это виновата во всем, понимаете? Вспоминайте знаменитые американские мемы, когда после первых вбросов нашего вмешательства в американские выборы в 2016 году появилась куча очень смешных мемов, где детишки рассыпали там, допустим, крупу, проливали молоко, вот, а щеночек, так сказать, нагадил на ковер, и везде было, так сказать, ответ, когда такие, знаете, стояли пойманные на месте маленькие преступники и говорили, Россия виновата, Россия виновата. Это из этой категории, это просто формат другой. Так что, так, давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, да.
Скажите, а вот, знаете, вот Владимир Владимирович проводит пресс-конференцию уже вот на порядка 18 лет. Он там был 16 лет президентом, вот там, ну, два раза он премьер-министр проводил какие-то пресс-конференции. А вот смотрите, а вот не кажется ли вам, что вот когда он в 24-м году был, ну, вот, его президент, да, не лучше ли ему провести вот эту пресс-конференцию? Вот, понятно, что вопросы отфильтрованы, как-то редактированы вот там Песковым, редакторами, там, режиссерами. Вот, скажем, вот я сейчас там звоню, вот без редакции, без пятого, ну, сразу подтверждаю, да. Вот пускай проведет пресс-конференцию последнего года президента без редакции, без фильтрации.
Хорошо, я понял. Вы знаете что, но это вопрос, так сказать, желаемого. Вопрос хотелось бы там, допустим, нам провести как. Это тут советовать не надо. Понимаете, в чем дело? Каждый день, каждую неделю, каждый месяц меняется ситуация. И форматы будут меняться. Я убежден, они будут меняться в той или иной форме. И это не потому, что кто-то хочет, кто-то не хочет. Это даже не зависит, как ни странно, от политической ситуации. Вы же видите, что вот, допустим, эта пресс-конференция, она была обусловлена, конечно же, ситуацией с эпидемией. Поэтому нас здесь, мы должны быть готовы ко всему. Но это не меняет сути, понимаете? Потому что постановка вопроса, никто не отменял этого. И эпидемия в данной ситуации, она не должна как-то влиять на это. Все равно животрепещущие вопросы, которые нас всех с вами волнуют, и во всем мире это, безусловно, это нужно их ставить в любом случае. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Здрасте.
Добрый вечер.
Да, выключаем.
Вы знаете, очень связанный вопрос с Америкой. Почему Чубайс сейчас у нас представляет именно в ООН нашу страну, как представитель, да?
Угу. Чубайс нас в ООН представляет?
Ну, он как бы от нашей страны, как бы содействие международными организациями, видимо, под юрисдикцией ООН, или как там получается, да?
Нет. Дело в том, что это он назначает. Это, кстати, очень. Я вот многие из вас спрашивают, говорят, допустим, а я согласен, допустим, во всем там с президентом. Нет, я в данной ситуации не согласен с той должностью, которую президент определил. Господину Чубайсу, это одиознейшая личность, и можно как угодно говорить. Во-первых, я не знаю, какие там у него деловые качества, на которые некоторые постоянно вот обращают внимание, я это не увидел. Разворовать, что-то разрушить, так это мы знаем и по Росэнерго, мы с вами знаем и по Роснано. Великие достижения у нас такие, что прямо я не знаю. Невидимый град Китиш просто, никто что-то их не видит особо. Поэтому это ошибка, политическая ошибка администрации президента и самого, если президент принимал эту часть, я это говорю совершенно открыто и говорю, что это ошибка, по крайней мере. Нельзя этого человека допускать в этом. Понятно, что у него колоссальные связи, понятно, что у него связи с международными экономическими финансовыми институтами, вот. Ну, я не знаю, тут у нас тоже, допустим, если не взять некоторых воров в законе, они, наверное, тоже имеют связи, допустим, с каким-то криминалитетом в Европе, там, где-нибудь в других местах. Это же не значит, что мы должны их послами назначать в Италию, допустим, консулом в Палермо, допустим, условно. Этот человек прошлого. Это человек, который нанес колоссальный вред нашей стране. Это человек, последствия его действий мы до сих пор расхлебываем. И поэтому его нахождение в обойме президентской сейчас, это, по крайней мере, политическая и политологическая ошибка. И я надеюсь, что это когда-нибудь все-таки мы поймем, как бы не было бы поздно. Потому что это отдельная тема, конечно, нам нужно здесь говорить вот о том, как называемом манифесте глобалистов, который, судя по всему, Чубайс, он вписан в эту категорию. Вот. Я просто хочу вам привести пример, что в 2020 году в США выпущено только в этом году порядка 10 триллионов новых бумажных денег. И поэтому сейчас мы наблюдаем схватку так называемых производств. Я это говорил уже неоднократно, и финансистов. То есть производственники — это Трамп, и финансисты — это тот, кто стоит за Байденом. Поэтому сначала в 2016 году одержали производственники, это как раз вот с приходом Трампа. Сейчас, судя по всему, финансовый олигархат, он отыгрался. Вот. И поэтому им сейчас удалось, судя по всему, наверное, поставить все-таки Байдена во главе, скажем так, так сказать, такого глобального мира. Ну, Трамп это называет глубинное правительство. Незримая империя планеты, вот еще вот по-разному это называется. Поэтому сейчас происходит следующее. Вот эти 10 триллионов, они сейчас пойдут на скупку акций производственных компаний. И, конечно, финансисты в один момент будут сейчас опять у власти. Они скупят всех производственников, потому что, ну что, бумажные деньги, фантики. И я думаю, что вот Чубайс, он будет определенную роль в этом играть, конечно. А что дальше? Рабочий человек, он будет лишним. Он уже будет не нужен. Все это будет роботизировано. Все это будет создать. И в конце концов, вот посмотрите, это же у нас в стране тоже процесс идет, эти так называемые экосистемы, или как я называю их, зэкосистемы. Когда приличные банки начинают заниматься бог знает чем. У нас, в конце концов, вместо государств будут вот эти транснациональные корпорации, вот такие вот эмиссары, как в свое время комиссары, они будут верховодить, что называется. Это очень одиозная, это очень сложная тема, и она очень, понимаете, она такая, всуе о ней говорить тоже не очень хочется. Но это то, что вот у меня, допустим, как у журналиста болит. Я вижу эти процессы, которые происходят. И вот это назначение Чубайса, оно только составная часть этого. Приход Байдена к власти там. Посмотрите, так сказать, что происходит сейчас. Посмотрите, как консолидируется валютный финансовый рынок. Посмотрите, какое давление на нашу страну оказывается именно финансовым олигархатом и информационными корпорациями, которые, так сказать, нас здесь вот окружают со всех сторон. Понимаете? И вот процессы эти, которые сейчас происходят, очень жалко, что мы здесь как-то немножко несерьезно, поверхностно все-таки относимся к тому, что происходит. Ну, поймите, это война. Да, это информационная, гибридная, финансовая, как угодно, но это война начинается. И посылать, так сказать, такого человека, который якобы должен наши интересы там как-то соблюдать. Ну, задайте себе вопрос, уважаемые радиослушатели. Господин Чубайс, он в состоянии наши интересы в международных организациях защищать в полном объеме? Я думаю, тогда все станет ясно. Давайте еще возьмем звонки. Слушаю вас.
Здрасте.
Здрасте.
Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Хотелось бы по поводу две вещи. По поводу сомнительного назначения еще одного. Если я не ошибаюсь, Сердюков Анатолий Эдуардович весьма сомнительный человек. Сейчас входит в совет директоров Объединенной вертолетостроительной корпорации «Гаммовая миля». Так что вот вам еще один пример. А по поводу роботизации я хотел вас спросить. А какой же смысл заменять людей роботами, если всех заменят, то некому будет покупать продукцию, потому что ни у кого не будет денег, все будут без работы. Это как на картине карикатуре Херлов и Битструпа еще в 70-е годы, как там заменили это самое людей автоматами. И ходят, автоматы делают
обувь. Я понял, да. Вы знаете что, вот вы очень правильный вопрос поставили, на мой взгляд. Я вот со второй части... Да, а им и не нужно, чтобы было 7 миллиардов людей на Земле. Вы думаете, этот термин «золотой миллиард», откуда он появился-то? Как только «золотой миллиард» найдет, как себя обслуживать без помощи живой силы, так сразу тогда и отпадет и потребность в этих людях. Я не хочу сейчас такую апокалиптическую картину рисовать, но, судя по всему, вот именно к этому все идет. Понимаете? Ну вот посмотрите, ведь сейчас вот даже мы очень часто говорим, там, есть труба, есть ресурсы, есть люди, которые ими торгуют, есть люди, которые получают эти деньги. Но вот народ здесь, который постоянно просит пенсии, пособий, материнский капитал, чтобы пенсионные отчисления были достойны. Понимаете, это вот обуза какая-то, понимаете? Вот как бы хорошо было бы, чтобы было бы месторождение нефти, газа или еще чего-то, труба какая-то, парочка ребят-технарей, которые на вентилях стоят, и огромный-огромный офис, который у нас наши госкорпорации выстроили для себя. И вообще ничего больше не нужно. А вот народ, он как-то там у нас сбоку припеку. То, что касается Сердюкова, вы совершенно правы, он работает именно там. Я не знаю, какую функцию он там выполняет. Вот. Это человек, на мой взгляд, без совести и без чести. Это человек, который сдал свою подругу. Она за него, хоть там и немножко, но сидела. Это просто даже и не мужик в конечном итоге. Пришел бы уж там, сдал сюда бы, там кинулся бы, сказал, меня накажите, голубушку мою не троньте, что-нибудь такое. Да нет, от этих людей не дождетесь. Торговец мебели, к сожалению, останется торговцем мебели. Или, по крайней мере, он будет рассуждать. Никакого абсолютно претензий к настоящим, хорошим нашим, так сказать, торговцам и изготовителям мебели. Дай бог вам здоровья, ребят. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло, Рафаэль, добрый вечер, деревенский парень.
Да, деревенский парень, здрасте.
Рафаэль, я вот вчера задавал вопрос, не получил на него ответ. Может, вы мне дадите ответ?
Конечно.
Вот скажите, пожалуйста.
Конечно.
Вот, господа американцы там и Европа, они вот такие вот все плохие там, да, вот они вот всех, ну, короче, много можно перечислять, да, вот плохие. Мы вот, Рафаэль, вот такие хорошие.
Угу.
Газ, нефть. 20 махов там, ну, тоже можно перечислять все наши плюсы. Ну, почему же все бегут туда, в Европу, в Америку? Где, почему к нам очередь не становится в друзья к нам?
Деревенский парень, почему? Я вот все прекрасно понял. Пожалуйста. Значит, во-первых, и бегут, вы говорите. Я вам, по-моему, я не помню, отвечал, по-моему, или, может быть, кто-то другой звонил, как раз говорил. Деревенский парень, как вы думаете, какая страна по количеству иммигрантов, вот, это, так сказать, номер два после Америки. Это Россия. А вы говорите, к нам не бегут. А потом, вы что, думаете, так сказать, что интеллектуалы, ну да, безусловно, едут. 90% иммиграции в Америку, это Латинская Америка, Мексика. Так что здесь, так сказать, тоже без особых иллюзий. И, кстати, количество иммигрантов, в том числе и нелегальных, и в России, и в Америке приблизительно одинаковое, там порядка 10 миллионов. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
У меня риторический, по всей видимости, вопрос.
Угу.
А кто пустил «Дом-2» на ТВ? Это катастрофа для молодежи. А закрытие «Дома-2» можно приравнять по значимости ко Дню Победы. Но самое страшное, что откроют какой-нибудь «Дом-3». То есть очередное, внеочередное, прошу большое прощение,
угу,
говнище.
Угу. Я понял, да, хорошо. Вы знаете, вот честно, вот ни разу не смотрел это, и не очень есть желание смотреть и обсуждать. Появилась эта передача, исчезла эта передача, ушла эта передача. Вы знаете, вот никакого желания нету. И я думаю, что самое хорошее, что могут сейчас любой человек сделать, это все-таки есть одиозные передачи, которые, ну, просто вредны по сути своей. Поэтому с ними вообще, по-моему, лучше не связаться и не касаться. Вы это назвали вот таким образом, термином таким достаточно грубым, но, по-моему, точным. Поэтому давайте вот это вот ище, мы и не будем его касаться. По крайней мере, я бы не хотел. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ой, добрый вечер. Рафаэль.
Добрый вечер. Да, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а разве Песков подбирает? Я вчера просто, вы знаете, мне показалось, что это какой-то шалман собрался. Так можно было так унижать президента? Тогда я увидела, что первым номером услышала, пошел вот этот, ну это кошмар какой-то. И почему он сейчас, скажите, в фаворе каком-то? Я что-то, конечно, пропустила, я и не скрою. Для меня это вообще как-то претит. Как мог допустить президент такого?
Я понял. Но президент здесь, спасибо. Президент, он к этому-то как раз не особо не имеет отношения. То, что господин Песков к этому имеет отношение, это, по-моему, понятно, естественно. Потому что если он не имеет значения, то это тогда вообще профнепригодность. А вот то, что допускают это, понимаете, это вот это желание администрации президента позаигрывать немножко с нашими либеральчиками. Он же Шнур, он же у нас большой друг наших либералов, понимаете? Он такой рубаха-парень такой, знаете, вот он... такой, знаете, вот сермяга такой. Он такой простой-простой, такой бабок он зарабатывает больше всех почему-то на шоу-бизнесе, на своих чесах и на своих корпоративах. Понимаете, пользуется по полной программе своим положением. А нам нужно, вот наша администрация, она любит позаигрывать немножко, понимаете? Потому что вот говорить да, с серьезными журналистами, это очень сложно, понимаете? Но мы неудобная публика, понимаете? Вот даже тот, кто меня недавно слушает, вы, наверное, приблизительно можете себе представить, какие бы вопросы я бы задавал бы и говорил. Больше года назад я вам говорил о, так сказать, провале политики, допустим, правительства Медведева. Я говорил о том, что совершенно, так сказать, не поддерживаю, считаю ошибкой решение президента по поводу пенсионной реформы. Я очень много сейчас могу сказать и по внешней политике. Вот то, что я говорил, вы можете это поднять, посмотреть. Мы неудобные люди, потому что мы в теме, потому что мы знаем, о чем говорим. Понимаете? А у нас сейчас вот выходило именно так, что у нас президент, он даже как-то дорабатывал этот вопрос. Он говорил гораздо больше, чем у него там это кто-то пытался писклявым голосом спрашивать. Понимаете, в чем дело? Это очень страшная вообще-то, если честно, ситуация, потому что это кризис жанра, это кризис профессии. Ведь о таких людях вы делаете, и вы правильно, вы делаете выводы по поводу всех нас, что мы все такие. Что мы все вот такое вот нас интересуют, что там с Дзюбой произошло, что-то там еще там, новички, не новички, там еще что-то. Нет. Существуют проблемы, которые первостепенные всегда были, мы на них всегда будем обращать внимание. Я хочу вам просто обратить внимание, еще раз вот мы говорили об образовании в Америке, но мы же это перекидывали на ситуацию у нас с нашим ЕГЭ. Что они сделали с нашим образованием, что они сделали с нашими детьми. Кто знает историю? Посмотрите, ведь сколько ходит у нас материалов на Ютубе, когда останавливают людей, спрашивают элементарные вопросы. Люди не знают, кто такой Суворов, люди не знают, 15, 16, 17 лет. Кто такой Кутузов? Это можно там перечислять сколько угодно. А 20 лет назад это была любимая, так сказать, моя, знаете, такая иронический материал по поводу американских школьников. И мы всегда говорили, вот посмотрите, там такие школьники, ну а у нас-то вот такие тинейджеры, ребята все знают. А сейчас это уже все снивелировалось. Благодаря господину Фурсенко, который у нас за это отвечал. А сейчас он является у нас, кстати, советником президента. Советчик у нас там еще один есть. Угробил школу. ЕГЭ, так сказать, вел. Причем, вы помните, мы когда с Майклом Васюрой, американским журналистом, говорили в прошлый раз, он сказал, что у нас нет ЕГЭ в том форме, в какой у нас. Да, вы сдаете экзамен, но вы потом все равно еще сдаете экзамены в институт, в университеты, в колледжи. А что у нас здесь было, вы же помните эти стопроцентники так называемые? Зла не хватает. Давайте еще возьмем. Спасибо за звонки. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Да-да.
Да, Рафаэль, огромное вам спасибо за передачу, за вашу...
Спасибо, да. Вы извините, у нас некоторые трудности с телефоном, иногда фонит это, да, пожалуйста, да, покороче, да, пожалуйста.
Рафаэль, вот, прежде всего, спасибо за то, что вспомнили о Сталине, Царство ему небесное, Сергеевичу, сказать, вечный покой, вечный память. Он, как говорится, спас мир от фашизма, что сегодня, конечно, вот эти, которые финансировали этот фашизм, они снова, так сказать, хотят новый мировой порядок установить.
Спасибо, да, спасибо. И вопрос.
Превратить в рабов.
Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль Сергеевич.
Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Несмотря на все, что показывают и говорят наши средства массовой информации о сегодняшней жизни в США, там, громят магазины, целуют ботинки там и так далее, что Америка опозорилась своей там непрозрачностью, недемократичностью, своей избирательной кампании, четко просматривается жесткая скоординированность управляемых этих деструктивных процессов. Но ведь надо понимать, что есть другая Америка с великой наукой и передовой промышленностью. Конечно. США сейчас, кстати, работает 70% всех нобелевских лауреатов. 158.
Правильно.
А в 219 году подано 597 тысяч заявок на изобретение. В России 38 тысяч. Совершенно. Элита Америки, она правильно считает, что доминирует, кто доминирует в науке, тот сегодня владеет миром. А что у нас с наукой? Посмотреть этот проект, вернее, бюджет уже там чуть ли не приняли. Черную науку-то дали по сравнению с Америкой.
Все правильно, Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич, спасибо большое, просто время наше подходит. Вы совершенно правы. И я как раз сегодня приводил имена и Спилберга, Брэда Питта, Агилеры. Мы до этого с вами говорили о маркетинге. Действительно, есть другая Америка. Я искренне хочу, чтобы тот великий опыт, который эта страна накопила, чтобы то положительное, позитивное, что есть, чтобы мы переняли к себе, чтобы мы переняли то хорошее, что в этой стране есть. И не перенимали, не брали то плохое, глубокому сожалению, пока происходит несколько наоборот. Но, тем не менее, мы все равно продолжим работать именно в этом направлении. Спасибо вам самое большое-большое. Увидимся через неделю.